Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Литературно-драматическая редакция канала «Воскресенье» продолжает новую рубрику «Разговоры об искусстве». В студии нашей радиостанции мы будем встречаться с разными интересными людьми, со священнослужителями, людьми творческих профессий, актерами, художниками, где мы вместе будем размышлять и говорить об искусстве, о явлениях в нашей культуре и о творчестве в целом. И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. В эфире «Разговоры об искусстве». И сегодня мы вновь встречаемся с мыслями из книги, которая так и называется «Круг мыслей» Георгия Александровича Товстоногова, великого театрального режиссера. Георгий Александрович Товстоногов – народный артист Советского Союза, лауреат многих государственных премий. Георгий Александрович Товстоногов жил и работал в необычайно талантливой и насыщенной художественными впечатлениями среде. Он был свидетелем легендарных творческих свершений мастеров грузинского театра, которые создали в нашей стране одну из самых богатых театральных культур. Для судьбы молодого художника отнюдь не безразличен уровень профессиональной среды, в которую он вступает, ее идеалы, критерии, вершины. По ним равняется впервые входящий. После окончания Института театрального искусства Товстоногов работает в Тбилисском русском театре имени Грибоедова. В 1946 году он переезжает в Москву, где недолго работает в Центральном детском театре, приобретая известность спектаклем «Где-то в Сибири» по повести Ирошниковой. В 1950 году Георгий Александрович Товстоногов назначается главным режиссером Ленинградского театра имени Ленинского комсомола. Отдельные постановки он осуществляет в театре комедии и в театре имени Александра Сергеевича Пушкина, где ставит один из самых известных своих спектаклей «Оптимистическую трагедию». С 1956 года Товстоногов руководит Ленинградским Большим академическим театром имени Максима Горького, на сцене которого им поставлено более 30 спектаклей. Многие из них стали приметными вехами в развитии театрального искусства. От русского театра XIX века советский театр унаследовал высокие принципы реализма и просветительскую роль. Понимание театра как кафедры, с которой, по выражению Николая Васильевича Гоголя, можно много сказать миру добра. Опираясь на эти заветы лучших представителей русской театральной культуры, Товстоногов в своем творчестве руководствуется прежде всего значительностью и актуальностью проблематики, заложенной в драматургическом материале. Это определяет высокую взыскательность режиссера к идейному и литературному уровню репертуара. В выборе современных пьес Товстоногов ориентируется на драматургию психологического толка, в которой через столкновение характеров их движении и развитии раскрываются важные и сложные проблемы, утверждаются духовные и этические нормы человека нашего времени. На сцене Большого драматического театра с успехом шли пьесы Арбузова, Штейна, Володина, Розова, Пановой, Рахманова и многих других драматургов. Много сил и внимания отдал Товстоногов работе над произведениями русской и мировой классической драматургии. Он ставил произведения Грибоедова «Горе от ума», Федора Михайловича Достоевского «Идиот», «Униженные и оскорбленные», Горького «Варвары-мещане», Антона Павловича Чехова «Три сестры», Салтыкова-Щедрина, «Помпадуры и помпадуши», Шекспира «Король Генрих IV» и многие-многие другие. Конечно же, каждый ученик прежде всего благодарен своему учителю. И вот сегодня в нашей передаче мы продолжаем размышления Георгия Александровича Товстоногова из книги «Круг мыслей». И сегодня Георгий Александрович будет рассказывать и размышлять о своем учителе Андрее Михайловиче Лобанове и о великом русском актере Николае Константиновиче Черкасове. Итак, слушайте продолжение.
Об Андрее Михайловиче Лобанове. Он был моим учителем. Он многому научил меня, может быть, главному. Потом приходили опыт, раздумья, шла жизнь. Но вот главное в нашей режиссерской профессии, как подступиться к пьесе, к новому спектаклю, это от Андрея Михайловича. Помню, в 1933 году он пришел к нам на режиссерский факультет ГИТИСа. Совсем молодой, ему тогда было 30, высокий, худой, немногословный. Он смущался, чувствовал себя неуютно, странно, был вял, флегматичен. Потом-то мы узнали, какой темперамент таится под этой флегмой. Потом-то мы на всю жизнь оценили его сверкающий юмор. Это был юмор под несколько сумрачной, всегда серьезной, неподвижной маской Бестера Китона. Но Лобанов был саркастичен, юмор его не был безобиден. Он сказал: «Да вот прислали меня к вам, попросили преподавать вам режиссуру. Как это делается, я не знаю, но попробую, может быть, что-то выйдет». Мы, студенты, были разочарованы, ведь тогда одновременно в режиссуре работали Станиславский, Немирович-Данченко, Мейерхольд, Таиров, Попов. А к нам пришел молодой человек, мало еще кому известный, хотя его спектакль «Таланты и поклонники» произвел большое впечатление на театральную Москву. Но многие из нас еще и не видели спектакля. Знали мы также, что Лобанов учился не в МХАТе, а в Шаляпинской студии. Он продолжал: «Я думаю, что мы просто будем ставить с вами спектакль, но вы получите то преимущество перед актерами театра, что будете иметь право спрашивать меня о мотивах моих действий и решений». Работа продолжалась год. Мы все сделались влюблены в нашего учителя, влюблены восторженно. Эта любовь продолжается у его учеников и поныне. Мы ставили проделки Скопена и предложения. Последним я играл Чумакова. Мы все посмотрели его «Таланты и поклонники» и прониклись талантом постановщика. Мы работали и спрашивали, он отвечал. Он умел делать спектакль. У него была поразительная логика анализа пьесы, логика хирурга, я бы сказал. Он распутывал и делал ясными все ходы и все линии. Мы учились у него понимать, что такое сверхзадача, сквозное действие, второй план – и прочее, составляющая суть системы Станиславского. Но Лобанов редко пользовался терминологией системы. В общении с ним возникало совершенное ощущение того, что он сам в своей работе пришел к известным положениям, сам проверил их, как бы открыл их заново, убедился в их истинности, эффективности. У него все естественное и просто шло от себя. Поэтому он был так свободен от догмы и открыт новому. Он был мастер и легко держал в руках свое ремесло. Свободное парение в своей профессии давало ему возможность насыщать жизнью и мыслями, порой парадоксальными, свои постановки известных классических пьес, не насилуя их, а убеждая в том, что в этих пьесах звучали интеллектуальные мотивы нашего времени. Вспомните его «На всякого мудреца». Когда это было? На 10 лет раньше наших теперешних, часто сенсационных, новых прочтений Островского, Чехова, Горького. А его спутники, далеко от Сталинграда, старые друзья, разве в них не было ясного стремления установить прямые связи между жизнью и сценой? Разве это не те поиски современных выразительных средств, которыми мы так мучительно заняты сегодня? Я думаю часто, что в его лучших спектаклях корни того, что делаем мы теперь в разных театрах разными способами, в творческом споре друг с другом. Надо изучать Лобанова. Он был провидцем в искусстве. Черкасов. Принято считать, что масштаб и место художника в истории нельзя определить при его жизни. Это справедливо только до известной степени. Не раз случалось, что за отдельные работы актера объявляли выдающимся мастером, талантом и тому подобное, а последующие роли не подтверждали скоропалительных выводов. Случалось, что творческая судьба артиста складывалась неудачно, и, может быть, поэтому театр терял подлинного художника сцены. Но я не знаю случая, когда истории удавалось реабилитировать чье-то актерское имя, непризнанное современниками. Не может быть, чтобы актера при жизни, не отмеченного зрителями, критикой, потом, спустя какое-то время, объявили властителем дум, любимцем публики. И это естественно. Актер лишен призрачной возможности рассчитывать на благодарность будущих зрителей. Одной из первых ролей, принесших Черкасову всеобщее признание, и последней его ролью были депутаты. Депутат Балтики, профессор Полежаев, и депутат, академик Дронов. В этом нельзя не видеть глубокой символичности. Николай Константинович получал письма с таким адресом. Ленинград, академический театр имени Пушкина, депутату Верховного Совета, академику Дронову. Понятия «депутат» и «Черкасов» у советских зрителей навечно слились воедино. Николай Константинович был председателем и членом бесчисленных обществ, участником конференций, съездов. Физические силы были на пределе, но как мог отказаться Николай Константинович от выступления на юбилейной шекспировской конференции или от приглашения пионеров из пригородного летнего лагеря? И Черкасов ездил, летал, ходил, выступал, пробивал у начальства территорию для актерского дома отдыха, путевку в санаторий для заболевшего товарища, пересмотра строгого решения суда или восстановления доброго имени несправедливо обвиненного человека. Черкасов проявлял редкую объективность и доброжелательность каждому новому дарованию, к успеху каждого талантливого драматурга, актера, режиссера. Не знаю, состоялись бы многие творческие биографии, если бы не поддержка Николая Константиновича, вовремя оказанная, если бы не его доброе слово. Я думаю, что если можно было бы собрать в одно место всех, кому когда-нибудь в трудную минуту жизни помог Николай Константинович, пришлось бы арендовать стадион. Писать о Черкасове легко, потому что рукою движет не столько долг перед памятью великого артиста, а самая простая, обыкновенная любовь, чувство непреходящей благодарности за все, что он сделал каждому из нас, всему советскому искусству, народу, миру. Кому-то может показаться странным, что об актере Черкасове и его таланте я решил говорить во вторую очередь. Ведь известно, хороший человек – это не должность. Я и сам часто повторяю это, когда малую одаренность, низкую культуру и просто глупость пытаются оправдать добрыми человеческими качествами. В театр люди ходят смотреть хорошего, умного артиста, а не, скажем, заботливого семьянина. Но ведь жизнь человека не исчерпывается служебными обязанностями, поэтому в театре нет такой должности хороший человек, а в жизни есть. Важно только определить, что надо понимать под таким, как будто бы ясным понятием, как человек. Во все времена русские артисты служили своему народу не только тем, что играли на сцене. Они самоотверженно воспитывали творческую смену. Они активно участвовали в общественном революционном движении. Николай Константинович Черкасов – прямой наследник и преемник лучших традиций актерской интеллигенции прошлого. Для него общественная деятельность – естественное продолжение актерской работы. Он потому и был великолепным актером, что прожил жизнь настоящим человеком. Сейчас принято считать, что у каждого хорошего актера есть своя тема в искусстве. Я не берусь определить тему Черкасова, но все его герои были одержимыми людьми, как и сам Николай Константинович. Биографы Черкасова считают, что в первые годы он был эксцентрическим актером. Мне кажется, что Черкасов был эксцентрическим актером всю жизнь. По-моему, подлинный талант всегда эксцентричен. Невозможно полностью воплотиться сегодня в Маяковского, а завтра, скажем, в белогвардейского генерала Хлудова, не совершив резкого прыжка. Пусть этот прыжок невидимый, воображаемый, психологический, но от этого он не становится менее смелым, дерзким, неожиданным и опасным. И это превосходно. Какой же это художник, если всегда наперед можно определить, как он будет играть ту или иную роль? Черкасова было интересно смотреть во всех ролях потому, что даже самые преданные почитатели его таланта, самые добросовестные его критики никогда не могли предположить, что на этот раз им преподнесет любимый артист. Черкасов во всех ролях был разным. Но это всегда был Черкасов. Все, что делал он, было неожиданным, но предельно убедительным. После встречи с очередным образом, созданным артистом, даже сомневавшись в том, надо ли было Черкасову играть эту роль, утверждали. А разве можно иначе? Быть всегда новым и в то же время оставаться самим собой – не это ли высший признак полного слияния актера с образом, то есть перевоплощения? Первая моя встреча с живым Черкасовым произошла при необычных обстоятельствах. Это было давно, я был студентом первого курса режиссерского факультета ГИТИСа. Прошел слух, что в Доме работников искусств, он помещался тогда в Старопименовском, актеры Александринки будут играть сцены из Бориса Годунова. Надежд попасть на этот вечер не было. А посмотреть очень хотелось. Узнали, что днем будет репетиция, всякими правдами и неправдами небольшой группе студентов, в их числе и мне, удалось проникнуть на эту репетицию. Вышли на крошечную сцену Цедри Вольф Израиль и Бабочкин, Марина Мнишек и Самозванец. Огляделись, примиряясь к новым условиям, и Вольф Израиль огорченно произнесла: «Значит, фонтана не будет». «Не будет», — сказал Бабочкин. И вдруг откуда-то раздалось басовое: «Будет». И на сцену вышел очень длинный молодой человек. Он как-то сразу сложился, превратился во что-то небольшое, непонятно скрученное. Не то камень, не то куст, не то груда тряпья. Через небольшую паузу этот непонятный предмет стал как будто закипать. Из него стало что-то выплескиваться. Еще несколько секунд, и струи фонтана стали подниматься все выше и выше. Выбрасывая и бросая вниз руки, извиваясь всем корпусом, молодой артист показал фонтан удивительно неожиданно и точно. Дружный смех и аплодисменты были наградой актерской импровизации. Фонтан сыграл Черкасов. Уже известный актер прославленного театра, солидный, как нам тогда казалось, человек созерничал, как наш брат-студент. Не знаю, потому ли, но с этих пор ни масштаб, ни всеобщее признание артиста Черкасова не отделяло его от нас, молодых. Мы видели, понимали, что Черкасов не то, что мы, начинающие, ничего еще не сделавшие, но при всем восторге перед Черкасовым чувствовали, он наш, свой. Прошло много лет. Мастерство Черкасова стало виртуозным, популярность всемирной. Но ощущение какой-то особой близости, доверия, может быть, общности не покидало меня никогда. И, насколько я понимаю, так чувствовали многие. Наверное, это и есть современность артиста. Я не знаю всех замыслов Николая Константиновича, но в некоторые из них я был посвящен. Черкасова очень соблазняла, например, перспектива сняться Ване Карениной в роли Каренина. Ему было интересно попробовать себя в роли, ничем не похожей на все сыгранные роли. Трудно, конечно, соревноваться с таким выдающимся исполнителем Каренина, как Николай Павлович Хмелев, говорил Николай Константинович. Но я утешаю себя тем, что у кинематографа своя специфика, что от прославленного спектакля нас отделяют годы, а накопленный опыт поможет найти собственное решение. Пока же, признаюсь честно, я еще нахожусь в плену хмелевского Каренина. К сожалению, многое и широко задуманного не было осуществлено. Прошли времена, говорил с огорчением Николай Константинович, когда драматурги писали роли для определенных артистов. Дело, разумеется, не во мне лично. Обидно, что многие талантливые артисты годами сидят без настоящего дела. Проходят годы, и несыгранные роли уходят от актеров навсегда. От меня, например, уже безвозвратно ушли любимые мной Вершинин и Тузенбах из «Трех сестер» Антона Павловича Чехова. Я не знаю, как бы я сыграл короля Лира, если бы мне сейчас поручили эту роль, но знаю, что вынести Корделию на руках, как того требует Шекспир в конце трагедии, мне сейчас было бы тяжеловато, да и врачи наотрез запретили бы. Николай Константинович создал много великолепных образов, но мне кажется, ему особенно была дорога последняя сыгранная им роль «Дронов» в спектакле «Все остается людям». О чем бы мы ни заговаривали, Николай Константинович неизменно возвращался к нему. Как-то я спросил артиста, почему Дронов ему дороже, чем, скажем, Полежаев и другие не менее талантливые люди. Полежаева я сыграл, когда был совсем молодым, а Дронов моложе меня на целый десяток лет. Все, чему меня научил Полежаев, а потом другие великие люди, я хочу отдать Дронову. Он мне особенно дорог, потому что все мои герои жили в прошлые времена. Даже Горький и Маяковский, не говоря уже об Александре Невском или Иване Грозном. А Дронов наш современник. В нем черты многих ныне живущих подвижников науки, с которыми хорошо знакомы сотни и тысячи зрителей. Тут нельзя спрятаться за бороду и внешнюю характер, с которой породне помогали раньше. Николай Константинович был влюблен в Дронова. Ему очень нравилось, что Дронов, при всей его нетерпимости к человеческой подлости, удивительно доброжелателен. Дронов – человек улыбки, говорил Черкасов. Он знает, как мало ему осталось жить. Но чем короче оставшийся ему кусок жизни, тем полнее он живет. Неоконченных дел так много, а жизнь его так коротка, что Дронов не хочет даже секунды отдать пустословию мелочным интересам. Он до последней секунды борется, трудится, живет, и вся его жизнь – прекрасное доказательство, что бессмертие человека в его делах. Николай Константинович говорил о Дронове увлеченно, восторженно, как о живом человеке. И не замечал, что по существу говорил о самом себе. Хотя Николай Константинович относился к своей болезни с каким-то грустным юмором, он понимал, что надежды на излечение ничтожны. Последняя наша встреча произошла незадолго до кончины Николая Константиновича. Группа отдыхающих в доме отдыха ВТО в Комарове, актеры, режиссеры, сотрудники Ленинградского отделения ВТО с огромным букетом цветов, гигантским тортом и написанным на обоих шуточным приветствием в день рождения Николая Константиновича отправились к нему на дачу. Мы знали, что Черкасов тяжело болен. Знали, что, не желая быть в тягость театру, он ушел на пенсию. Не один был огорчен решением Черкасова, и многие не одобряли руководство театра, принявшего отставку Черкасова. Нельзя было, ни при каких обстоятельствах нельзя было позволить Николаю Константиновичу думать, что болезнь его неизлечима, что он никогда больше не выйдет на сцену театра, обязанного Черкасову, может быть, не меньше, чем Черкасов обязан театру. Во дворе дачи Черкасова было тихо. На шум и крики вышла Нина Николаевна, жена Николая Константиновича. Сам он плохо себя чувствовал, и врачи его уложили в постель. Но он немедленно поднялся и явился к гостям, облаченный в темный костюм при галстуке. Поздоровавшись со всеми, Николай Константинович извинился и попросил разрешения присесть. Стоять ему было трудно. Дышал он затруднением, но улыбался. Я увидел в окне людей, которые несут что-то над головами, и подумал, не гроб ли это, оказывается, совсем наоборот. Эта последняя встреча была очень грустной. Николай Константинович старался быть бодрым, шутил, как всегда, и, как всегда, говорил об ожидающих его делах и даже о театре. Но мне казалось, что тяжелое предчувствие приближающегося конца, в которое он не хочет верить и который мысленно всячески отодвигает, давит его. Был хороший теплый день. Мы сидели на скамейке у дома под высокими соснами. Спокойно, неторопливо текла беседа. Перед нами сидел высокий, очень уставший человек, все понимающий, но не желающий сдаваться. Между первой и последней встречами прошли десятилетия. В них вместилось множество бесед, разговоров, зрительских и режиссерских наблюдений, но эти две встречи первое и последнее, по моему ощущению, полностью выражают сущность прекрасного, большого артиста и человека, удивительное и радостное явление нашей жизни, называемое Николай Константинович Черкасов.
Ну что ж, сегодня вы услышали продолжение размышлений Георгия Александровича Товстоногова, режиссера, из его книги «Круг мыслей». Действительно, творчество каждого режиссера обусловлено в значительной степени той труппой актеров, с которой он работает. В сегодняшнем театре успех приходит к коллективу, разговаривающему на одном художественном языке, исповедующему одну театральную веру, коллективу единомышленников. К сожалению, в наше современное время таких театров становится все меньше и меньше. Да и сама профессия режиссуры переживает не самые лучшие времена. Сегодня настоящих мыслящих талантливых режиссеров становится все меньше и меньше. Режиссеров, способных по-настоящему объединить целый творческий коллектив, предначертать ему свежую и поистинному нужную творческую дорогу, повести за собой целый коллектив и, самое главное, не уставать, развивать и двигать вперед наше театральное творчество. Но будем надеяться и верить, что не все так плохо. Придут новые имена, придут новые талантливые режиссеры, которые будут двигать и искусство, да и все человечество вперед. Это была рубрика «Разговоры об искусстве», и я ее автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. До новых встреч! Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца, Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.